Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Установка в Петербурге мемориальной доски маршалу Карлу Густаву Эмилю Маннергейму вызвала бурную реакцию общественности. Сразу хочется отметить то, на что обратили внимание историки. Доска создана с историческими ошибками. Во-первых, некорректно давать русское отчество Карлович маршалу, хоть он и является генерал-лейтенантом русской армии. Во-вторых, в русской армии он служил до 1917 года, а не до 1018, как указано на мемориальной доске. Но дело даже не в этом, точнее говоря, не только в этом. На второй день после открытия вандалы залили мемориальную доску красной краской, и сейчас власти вынуждены выставить усиленную охрану рядом с ней, чтобы подобные акции больше не повторялись. Любопытно отметить, что в открытии доски Карлу Маннергейму принимал участие министр культуры Владимир Мединский, который еще несколько лет назад в своей книге «Война. Мифы СССР. 1939-1945» писал, цитирую: «Маннергейм не скрывал, что от отношений с немцами зависело существование Финляндии как независимого государства. Дружил с Третьим Рейхом не за страх, а за совесть. А в блокадном Ленинграде умерло с голоду около миллиона наших соотечественников, в том числе потому, что Финляндия активно помогала нацистам». Конец цитаты. Кстати, на мемориальной доске в числе орденов и медалей, которыми был награжден Карл Маннергейм, нет ордена германского Золотого Орла с большим золотым крестом, который маршалу лично вручил Адольф Гитлер. А если бы он был, тогда организаторов установки мемориальной доски можно было бы привлечь к уголовной ответственности за использование нацистской символики. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме уже направили генеральному прокурору Юрию Чайке запрос с просьбой проверить наличие признаков реабилитации нацизма в установке мемориальной доски маршалу. Сегодня мы в гостях у известного российского кинодокументалиста, историка Виктора Правдюка. Виктор, Петербург бурлит. Горосбирком запретил партии «Яблоко» проводить референдум о правомерности названия моста имени Махмата Кадырова. Петербуржцы возмущаются открытием мемориальной доски Карлу Маннергейму. Такое ощущение, что в городе начинается топонимическая война. Циники в социальных сетях уже пишут: открыли два памятника двум людям, которые убивали русских людей. Как просто, да?
Ну, я вам прямо скажу, что, во-первых, я приветствовал бы, если бы у нас была полноценная память о маршале Маннергейме, безусловно. К мосту имени Кадырова я, конечно, отношусь отрицательно. Совсем не потому, убивал он русских людей или нет, потому что я не знаю, конкретно он убивал или нет. А если не знаешь о чем, так лучше не говорить и не участвовать в голосовании. Поэтому я думаю, что одно явление положительное, потому что то, что мы попытались как-то память о маршале, генерале императорской русской армии здесь сегодня воссоздать хотя бы на стенах, если не в умах. Ну а Кадырова – это нонсенс, который связан, конечно, с некой политической ситуацией, и нужно так ее и оценивать.
Карлу Маннергейму противники увековечения его имени прежде всего вменяют его сотрудничество с нацистами. Насколько это правомерно?
Это вопрос очень глубокий. Дело в том, что кто толкнул Маннергейма на сотрудничество с нацистами? Давайте сразу там поставим точки над «и» в этом. Это самый принципиальный вопрос, как говорят, наших противников, которые не желают знать о Маннергейме. Ведь ситуация-то совершенно очевидная, что именно мы толкнули социал-демократическую республику Финляндия, очень важный аспект социал-демократическую, в объятия Третьего рейха. Мы вначале на нее напали в ноябре 1939 года, а если внимательно рассмотреть историю того, как Финляндия оказалась во Второй мировой войне на стороне Германии, как 26 числа она вынуждена была нам объявить войну, 26 июня. Ведь немцы утром рано, когда Геббельс зачитал известное послание Гитлер, Гитлер почему-то отказался сам его зачитывать, хотя он очень любил и ночью работать, и утром рано что-то говорить, а потом спать. Но зачитал его Геббельс, там было то, что вместе с нашими солдатами в войну вступает Финляндия. Немедленно финский МИД выразил протест, и вечером около 18 часов тот же Геббельс заявил по берлинскому радио, что произошла ошибка, и Финляндия не воюет. Дальше, если рассмотреть вопрос, у нас все время появлялись панические вещи, что вот-вот там какие-то самолеты прилетят из Финляндии, хотя на юге Финляндии не было немецких самолетов, кроме там 5 разведывательных, и они никоим образом не могли бомбить Ленинград тогда и другие города наши. Таким образом, запугав себя, мы 25 июня обрушили массовые бомбардировки на мирных жителей Финляндии. И когда мы убили более 1000 финнов, они объявили 26 числа нам войну. Все документы, которые сегодня открыты, говорят о том, что в нашу базу Паркалаут на Ханка уже пришел приказ 23-го быть готовым и атаковать. Это приказ наркома Тимошенко. А если еще посмотреть, что произошло с 1-м и 11-м танковыми корпусами, вернее, тогда они назывались механизированные корпуса, так вот, один из них базировался в районе острова, а другой базировался в районе Гатчины. И вот когда 22 июня они разорвали секретные пакеты, командиры этих мехкорпусов, то выяснилось, что они двигаться должны были к Выборгу и в Среднюю Карелию. То есть, фактически, это был план еще одного нападения на Финляндию. Ясно, что мехкорпуса пошли не в ту сторону, потому что немцы шли с запада. И получилось, что эти мехкорпуса не сыграли никакой роли ни в обороне Ленинграда, потому что они были растерзаны по пути, их растащили там по разным дивизиям, ну, как бывает во время суматохи и суеты, когда у тебя в руках мехкорпус, а ты должен его возвращать там Северо-Западному фронту. Естественно, что генерал, который командует Выборги, оставьте у меня вот этот полк, дайте вот эту дивизию и так далее. В итоге самые хорошо подготовленные и оснащенные танками корпуса 1-й и 11-й, они не сыграли никакой роли в начале Второй мировой войны на территории Советской России.
Виктор, давайте перенесемся в начало 20 века. Какую, по вашему мнению, роль сыграл Карл Маннергейм в установлении независимости Финляндии?
Да он просто ее спас от большевизма. Здесь вопрос в отношениях. Почему у нас такие дискуссии идут? Потому что у нас история подавлена идеологией. Мы до сих пор занимаемся идеологическими выкладками и прямо не скажем, что там уже после 26 октября 1917 года начались бессудные убийства людей. Еще власть-то и не установилась вроде, а убивать уже повелела. Поэтому большевизм – это своеобразная, страшная чума. И нужно это осознать. К сожалению, до сих пор у нас ни в исторической науке, ни в обществе это по-настоящему не понято. Это, я считаю, вина и моя в том числе, потому что в 90-м, 91-м годах мы должны были доработать до конца и объяснить нашим людям, и чтобы в сознание вошло понимание, что же такое большевизм. Большевизм – это действительно жуткая совершенно доктрина, которая не уважает ни человека, ни частную собственность, ни его идеалы, ни религию, ни Бога, никого. И готова убивать ради своей власти. Она и убивала. Поэтому, когда Маннергейм прибыл в Финляндию, к сожалению, на доске там сплошные ошибки, там получается, что он до 18 года включительно служил в русской императорской армии, хотя русская императорская армия 2 марта прекратила существование. Даже 1 марта, еще до отречения государя, уже пришел приказ номер один, разваливший императорскую армию. Императорская армия без императора воевать не может. Это известно из всей истории, начиная с римской. Так вот, Маннергейм, который тогда уехал в Финляндию, он ее спас от большой крови. Да, там кровь пролилась тоже. Там тоже местные красные большевики попытались захватить власть, и там была очень короткая гражданская война с привлечением германского принца в качестве короля Финляндии. Ну, как во всякой гражданской войне, много было сумятиц, суеты, но в итоге именно Маннергейм вот в эти очень сложные годы он не позволил внедриться туда большевизму, хотя большевизм был совсем рядом. Вот это его историческая заслуга, можно сказать, миссия, божественная миссия. И финны за это его прежде всего благодарят, потому что если говорить о нем как о военном деятеле, так ведь он не обладал властью. Он же был председатель военного совета до начала Второй мировой войны. А что такое представитель военного совета обороны? Это период опасности, собирается совет, о чем-то рассуждают, а председатель сидит и слушает. Да? По сути своей, на нем не лежит вина того или иного участия Финляндии во Второй мировой войне. Да и вины там никакой нет.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о маршале Карле Густаве Эмиле Маннергейме, о мемориальной доске, установленной ему в Петербурге, о человеческой памяти, о непрекращающейся гражданской войне и начинающейся топонимической войне мы беседуем с известным российским кинодокументалистом, историком Виктором Правдюком. Виктор, существует мнение о том, что Иосиф Сталин не тронул Маннергейма и вычеркнул его из списка обреченных на смерть. Это, кстати говоря, еще один аргумент противников увековечения имени маршала.
Это одна из легенд, потому что, по сути своей, никаких документов нет. А если себе представить, что было в 1945 году в Финляндии, когда зять, например, председателя коммунистической партии становится министром МВД, Ждановская комиссия, которая там хозяйничает и в экономике, и в политике, это, возможно, можно было расправиться и с Маннергеймом. Поэтому от того, что с ним не расправились, но он уехал в Швейцарию, вы знаете, да, это возникает такая вот странная легенда, что Сталин, мол, вот он, заслуги и так далее. Конечно, Сталин был прагматик прежде всего. Ему не нужен был Маннергейм уже после 1945 года. Мы делали, что хотели, не только в Финляндии. Мы же сейчас совершенно вычеркнули из памяти, что у нас бригады НКВД во Франции до 1947 года рыскали по Франции, отыскивали наших эмигрантов, перемещали их в лагеря на территории Франции, где охранниками были НКВД наши. И только французские полицейские немножко помогали. Но по сути своей, конечно, мы могли с Маннергеймом сделать все, что хотели. Если бы мы очень сильно его хотели взять, то, я думаю, мы бы его и в Швейцарии достали, и где угодно. Разве только в Испании бы ему удалось. Но речь шла о том, что и Сталин прекрасно понимал ту роль Маннергейма, о которой мы с вами сегодня говорим. Скажем, даже в осаде города, ныне Санкт-Петербурга, в прошлом Ленинграда.
Виктор, а какую роль сыграл Маннергейм в осаде Ленинграда, по вашему мнению?
Вы прекрасно знаете, что эта сторона опасна, а та не опасна. Несколько таких надписей прекрасно говорят о том, что с северо-востока на город Ленинград в дни осады не падали бомбы, не бомбили самолеты, не взрывались снаряды. Это совершенно очевидно, да? Деться некуда. Тут уж самые такие яростные противники Маннергейма не скажут, что это не так. Тем более 23-я армия, которая стояла на Карельском перешейке в районе Сестрорецка, там оставались от дивизии одни роты. Вот стоит дивизия там 311-я, а на самом деле там от нее рота, максимум батальон. А в дзотах и в дотах сидели девушки за пулеметами. И Жуков уже прекрасно понимал, что с той стороны ему ничего не грозит. И он взял оттуда массу войск из 23-й армии, которая практически стояла. Это же разве не факт? Это очевидные вещи, документы. Можно, пожалуйста, показать хронику даже и так далее. Вот. Значит, с той стороны нам не грозила опасность. Второе, что очень важное, когда Гитлер решил, что вот этого полукольца, потому что если водная преграда существует, то это значит не блокада, а осада. Так в военном смысле, потому что когда мы говорим осада Севастополя, но блокада Ленинграда, то здесь возникает какая-то неясность, ибо и там водное пространство было за нами. Тут вопрос, почему через это водное пространство в течение августа и сентября не привезли ни килограмма продовольствия, это надо спрашивать у товарища Сталина и товарища Жданова, потому что это очевидное преступление. И когда говорят «героическая осада» или «блокада», то в этом слове «героическое» мне всегда слышится слово «преступление». Прежде всего, потому что ответственность за гибель более чем, там, по-моему, 1,5 миллионов людей лежит на Сталине и Жданове. А немцы, они враги. Им положено осаждать, да? Но еще одна роль Маннергейма, которую мы должны вспомнить, это в период, когда Гитлер собирался большим кольцом через Свирь и Тихвин окружить уже окончательно. И фактически здесь все бы или попали в плен, или умерли бы. Но Маннергейм отказался участвовать в этой операции. Понимаете? Есть еще одно, третье, когда противники маршала говорят нам, ну вот в Карелии он же воевал, взял Петрозаводск. Так поймите, это же война. Во время войны иногда совершенно невозможно ни войска удержать. Потому что если финские части, генералы, которые под началом у Маннергейма, если они понимают, что в районе Сортавалы нет совершенно никаких заслонов, они продвигаются. Это, скорее, опять же, не вина Маннергейма, а вина тех командующих, которые были в районе Петрозаводска и Сартовалы. И совершенно очевидно, что во время войны такое случается. Но мы говорим о его роли в судьбе города, который он очень любил. Это совершенно очевидно.
Виктор, вам не кажется странным, что открывал мемориальную доску маршалу третий человек в кремлевской иерархии, глава администрации президента Сергей Иванов, а министр культуры Владимир Мединский вообще 2 года назад в одном из своих исторических произведений обвинил Маннергейма чуть ли не в убийстве 1,5 миллионов ленинградцев во время блокады? Как это понимать?
Знаете, если я вам скажу, что Мединский не очень глубоко образованный человек, но ловкий, поверхностный. Может говорить и за, и против. Совершенно очевидно, уже много раз мы таких примеров видели, слышали и так далее и тому подобное. Вопрос не в том. Вы же понимаете сейчас, какая политическая ситуация. И присутствие руководителя администрации президента здесь совершенно очевидно. Чему вы удивляетесь? Потому что мы сейчас в Финляндии наводим какие-то мосты. Это еще один повод кого-то пригласить, кому-то что-то сказать, кого-то поблагодарить. У кого-то попросить и так далее и тому подобное. Поэтому, хотя замысел этой доски давно уже был, так же, как и замысел Колчаку на кадетский корпус, он давно уже, его и вешали, и снимали, колчаковскую доску. Но сейчас подоспел такой момент, поэтому президент Финляндии, он тоже не безгрешный человек, тоже живой, он тоже это должен знать, слышать. Вот, поэтому я считаю, что политический момент вполне, как говорят, располагает к тому, чтобы эта доска появилась. Другое дело, что, конечно, с такими ошибками, что это вызывает такой трагикомический хохот. И имя отчества, и 18-й год – это, конечно, нелепость, которая, на мой взгляд, оскорбительна и для маршала, и для тех, кто эту доску повесил, и тех, кто это написал.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о маршале Карле Густаве Эмиле Маннергейме, о мемориальной доске, установленной ему в Петербурге, о человеческой памяти, о непрекращающейся гражданской войне и начинающейся топонимической войне мы беседуем с известным российским кинодокументалистом, историком Виктором Правдюком. Виктор, мемориальная доска, несмотря на ошибки, которые были допущены ее создателями, после установки была вандалами обрызгана красной краской. Сейчас рядом с ней установлена усиленная охрана. Мост имени Ахмата Кадырова тоже пострадал, скажем так. Рядом с ним был установлен портрет Буданова, который, кстати сказать, затем был замазан черной краской. Виктор, а что надо сделать, по вашему мнению, чтобы остановить эту топонимическую войну в Петербурге? Сменить название улиц и площадей?
Здесь совсем дело не в топонимике. Здесь дело в мировоззренческих проблемах и в том, что та гражданская война, которая была в России, длилась очень долго, она и сейчас продолжает в сознании существовать. Поэтому у нас такие лихорадочные вещи, понимаете, бывают, как вот я жил на набережной Робеспьера, живу теперь на Воскресенской, я этим горжусь, но улица Марата осталась. И так далее. Таких вещей у нас есть улица Белокуна. Ну как на ней может жить там нормальный человек? У нас сколько военных училищ в городе? Ну, допустим, там 6. Ну как можно готовить офицеров при наличии улицы Белокуна? Чисто морально. Ведь это человек, который садистски убивал русских офицеров. Причем тех, которые хотели остаться на родине, не которые там в Париж стремились. И это патологическое убийство, этот совершенно жуткий человек имеет улицу у нас в городе, на которой живут там, ну, 10-12 тысяч. Когда у меня была возможность еще на телевидении, я дважды предлагал выйти на улицу и не пускать ни одну машину, пока не переименуют. Таким образом боролись с этой топонимической глупостью, идиотизмом полным. Тем не менее, улица Балакуна реально существует, понимаете? И сейчас начнется опять, какой он был там революционер и так далее и тому подобное. Дело не в революции. Он был подонок, понимаете? В моральном смысле. Вот и все. Морально он не революционер и никто, и не демократ, и не либерал, и не реакционер. Он подонок. Поэтому не надо рассматривать что-либо там далее, что вот его там Сталин сослал в Сибирь, там сослал. Иногда и Сталин правильные вещи делал в этом смысле. То, что он истреблял этих ленинских палачей, Это его заслуга.
Виктор, а ведь и Ленина можно назвать подонком. Сколько на его совести уничтоженных людей. Все улицы и площади, названные его именем, тоже надо переименовывать.
Там вот сколько подлости. Вы же знаете это письмо хорошо Молотова, сверхсекретное. Ленин понимал, что это гнусность. Поэтому там написано совершенно секретно, там только прочесть, вернуть, сжечь и прочее. Ленин, у него было достаточно ума, чтобы понять, что он делает омерзительные вещи, палаческие. Но он понимал, история осудит. И поэтому в этом письме же есть страшная вещь. Пока они там умирают, едят детей, надо ударить как следует, да? Но нормальный человек может это написать. Я давно пришел к выводу, по многим эпизодам из жизни Ульянова, что это главная тайна советской власти, это сумасшествие Ленина. Потому что он часто поступал как сумасшедший, как человек не в уме, не в разуме. То есть он вредил и самому себе, и народу, и государству, которым он как бы хотел руководить. Это очевидно. Я могу вам рассказать эпизод, который Бухарин по своей болтливости в 1932 году вспоминал в «Известиях». Эпизод такой. Бухарин вспоминал о событиях разгона учредительного собрания в начале января 1918 года. И Ленин в этом не принимал участия, а Бухарин активно руководил. И вот Ильич пришел ко мне в кабинет, пишет Бухарин, а у меня была бутылка хорошего вина, и мы сели. И он сказал мне: «Николай Иванович, ну расскажи, как это было». И я, говорит, ему рассказал, как там престарелого Чернова за руки выносили, оттаскивали с трибуны там и прочее, всю эту историю разгона. И Бухарин пишет, Ильич начал смеяться. И вдруг я вижу, что он не может закончить смех. Он смеется и смеется. Пришлось позвать доктора. Доктор там что-то ему вколол, он успокоился. И потом говорит: «Николай Иванович, ну расскажи, как это было по второму разу». Бухарин пишет, что я снова ему рассказал эти все незабываемые эпизоды разгона. И Ильич снова стал смеяться. И я подумал, пишет Бухарин, что мы сейчас потеряем его. Его опять с помощью врача от этого смеха, смеха дикаря, его от этого... Только с помощью врача второй раз вывели в нормальное состояние. Это 18-й год. Поэтому это тайна советской власти, сумасшествие Ленина. И еще есть 5-6 эпизодов абсолютно адекватных, где он неадекватен.
Виктор, вы думаете, что существует перспектива решения проблемы мавзолея? Ленина перезахоронят?
С мавзолеем. Я думаю, что она будет решена после 18-го года. Будет. Ну, мне очень хочется верить, понимаете, я человек оптимистически настроенный, я все-таки надеюсь, что все-таки и мы работаем, и другие люди. И со временем какая-то историческая истина о том, что главная проблема это, у нас, к сожалению, многие люди не понимают, что Советский Союз это не Россия, что Россия была первая оккупирована Советским Союзом, и это наибольшая была боль у нее и потери во всем. И вот эта оккупация России Советским Союзом, она не осознается. Поэтому разницы, все думают, что вот там в 56-м году в Венгрии восстание подавляли русские. Но это неправда. Русские 3000 перешли на сторону венгров. И их потом Андропов расстреливал в посольстве, и там закатывали их тела бетоном. А в танках советские люди сидели. Это большая разница. К сожалению, и на Западе, и у нас это очень редко кто понимает. Со временем вот эта мысль, куда возвращаться, локтевую связь, как говорят военные, плечо к плечу, к чему? Но неужели мы к чуме большевизма должны локтевую связь пролагать? Конечно, к той исторической России, которая была, со всеми ее достоинствами, недостатками, моралью, успехом в литературе и в искусстве. Накануне 20 века страна, если взять 13-й год, она считалась Второй Америкой. И по темпам развития, а по вкладу в мировую культуру, возьмите музыку, художников. Все. Россия передовая держава. Она там третья, пятая. Нефти мы добывали уже, по-моему, 12 миллионов тонн. Вся Великобритания 1 миллион тонн добывала. Больше нас добывали только Соединенные Штаты Америки. У нас в это время уже флот переходил на мазут. А английские дредноуты еще дымили углем. И так далее. То есть к той стране не стыдно возвращаться. Она не была ни монстром, ни пугалом. Когда она была, было некое равновесие европейское. Вот Первая мировая война, ключевая война, самая главная. Но о ней мы не будем сейчас говорить. Просто там Мы, собственно говоря, свернули с нормального пути развития, цивилизованного, обычного, и многого бы не было, если бы Первая мировая война по-другому закончилась для России. А Черчилль правильно говорил, что шаги остановились от такой победы, которая уже была бы Европе и вообще всему миру не пережить. Не случайно же наш союзник, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, узнав, что государь ушел с политической арены, сказал: ну все, главная цель войны достигнута, Россия не будет великой державой. Вот он был прав. Хотя союзнику так бы не полагалось говорить, но по сути он был прав.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о мемориальной доске маршалу Карлу Маннергейму, о человеческой памяти, о топонимической войне мы беседовали с известным российским кинодокументалистом, историком Виктором Правдюком. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.